18.
«Алло, Хозе!»
«Привет, Хозе, испанский».
«Бомба!» — воскликнул Хозе, счастливо отпрыгнув назад, едва завидев меня на дорожке. Из всех швейцаров он был самый молодой и бодрый, вечно норовил улизнуть до конца смены и поиграть в парке в футбол.
«Тео! Келоке, манито!»
«Ну что, как, братишка, испанский?»
От его беззаботной улыбки меня с размаху отбросило назад, в прошлое. Все было прежним. Зеленый козырек, желтушный навес, все та же заросшая грязью лужица в просевшем тротуаре. Стоя перед дверьми ар-деко, ослепительно-никелевыми, изрезанными лучами абстрактного солнца, такие двери в фильме 30-х годов могли толкать ретивые газетчики в федорах. Я вспомнил, сколько раз я заходил в холл и сталкивался с мамой, которая, поджидая лифт, разбирала почту. Она только-только зашла с работы, на каблуках, с портфелем, в руках букет цветов, который я послал ей в честь дня рождения.
«Нет, ты представляешь? Мой тайный поклонник снова дал о себе знать».
Хозе перевел взгляд на отца и державшуюся чуть поодаль к Сандру.
«Здрасте, мистер Деккер», — сказал он чуть более официальным тоном, ответив через мою голову на его рукопожатие, вежливо, но без особой радости. «Рад вас видеть».
Отец, надев свою приятнейшую улыбку, начал было ему отвечать, но я так разнервничался, что перебил его.
«Хозе»,
— по пути сюда я старательно вспоминал весь свой испанский, повторяя в уме, что надо сказать.
«Ми папа, quiere entrar en el apartamento. Le necesitamos abrir la puerta».
«Отец хочет войти в квартиру, ты нам откроешь испанский?»
И затем быстро вбросил вопрос, который сложил по пути сюда.
«Usted puede subir con nosotros?»
«Можешь с нами подняться, испанский?»
Хозе бросил быстрый взгляд на отца с Ксандрой. Он был огромным симпатичным доминиканцем, чем-то напоминавшим молодого Мохаммеда Али. Добряк, сплошные шутки, прибаутки. Но чуешь, что с ним лучше не связываться. Однажды, разоткровенчившись, он задрал свой форменный пиджак и показал мне шрам от ножа на животе, сказав, что получил его в уличной драке в Майами.
«Рад помочь», — непринужденно ответил он по-английски.
Смотрел он на них, но я понимал, что обращается он ко мне.
«Отведу вас. Все в порядке?»
«Да, в норме», — сухо ответил отец. Это он настоял на том, чтобы я в качестве иностранного языка выбрал испанский, а не немецкий.
«Тогда хоть кто-то у нас в семье сможет общаться с этими сраными швейцарами».
Ксандра, которую я про себя уже начал считать качественной идиоткой, нервно хихикнула и сказала, быстро глотая слова.
«Да, все окей, но перелет нас укатал. Из Вегаса лететь далеко, и мы еще...»
Она закатила глаза и повертела пальцами, изображая отходняк.
«Правда?» — спросил Хозе. «Сегодня? В Ла Гвардию прилетели».
Как и все швейцары, он отлично умел поддержать светскую беседу. Особенно о погоде или о пробках, или о том, как лучше добираться в аэропорт в час пик.
«Слышал, там сегодня сплошные задержки. Что-то неладное с погрузчиками багажа. Профсоюз. Ну, что-то такое, верно?»
Всю дорогу наверх, пока мы ехали в лифте, из Ксандры лился непрерывный, взбудораженный трёп. И как же грязно в Нью-Йорке после Лас-Вегаса.
«Да, признаюсь, на Западе почище будет. Походу, я этим избалована».
И какой протухший у нее был в самолете сэндвич с индейкой. И как стюардесса «забыла», Ксандра пальцами делает кавычки, принести ей $5 сдачи за заказанный Ксандрой бокал вина.
«Ох, мэм»,
— сказал Хозе, выходя из лифта и покачивая головой со свойственной ему наигранной серьезностью.
«Нет ничего хуже этой самолетной еды. Еще надо спасибо сказать, если вообще покормят. Хотя вот что я вам скажу про Нью-Йорк. Еда тут отличная. Отличная вьетнамская кухня, кубинская, индийская».
«Прямо вот всякое острое терпеть не могу».
«Ну, что хотите тогда. У нас все есть. Секундиту».
«Секундочку. Испанский».
Он поднял палец и принялся отыскивать в связке нужный ключ. Замок громыхнул основательно. Щелк. Въевшийся, внутренной в своей правильности звук. Хоть воздух в квартире, куда долго никто не заходил, был спёртым, меня чуть не расплющило неукротимым запахом дома. Книг, старых ковриков, средства для мытья полов с лимонным ароматом, мирры темных свечей, которые она купила в Барнис. Сумка из музея так и стояла на полу возле Софы, там, где я ее оставил. Сколько уж теперь недель назад? Плохо соображая, я метнулся мимо Хозе в квартиру и схватил сумку, пока швейцар, как будто невзначай перекрыв дорогу закипающему отцу, стоял в дверях, скрестив руки на груди и слушая Ксандру. Его невозмутимый, но слегка отсутствующий взгляд был похож на тот, с каким он однажды морозной ночью практически затаскивал отца наверх, когда тот так напился, что где-то потерял пальто.
«С кем не бывает», — говорил он с неопределенной улыбкой,
отказываясь от двадцатки, которую отец, несвязно лепечущий что-то, в заблеванном пиджаке, исцарапанный и до того грязный, будто по земле катался, совал ему под нос.
«Я сама вообще с восточного побережья», — говорила Александра. «Из Флориды».
И снова этот нервный смешок, дерганный, с запинками.
«Из Вест-Палмы, если быть точной».
«Из Флориды, говорите?» — услышал я в ответ Хозе. «Там красота».
«Да, там здорово. Но в Вегасе у нас хоть солнце навалом. Уж не знаю, как я бы пережила местную зиму. Превратилась бы в мороженое».
Едва я схватил сумку, как понял, что она слишком легкая, почти как пустая. «Да где ж тогда картина?» Меня слепила паника, но я все бежал дальше по коридору, на автопилоте, к себе в комнату, иду, а в голове все так и вертится, крутится. Внезапно, сквозь разрозненные воспоминания о той ночи, меня осенило. Сумка промокла, и я не хотел оставлять картину в мокрой сумке, чтобы она не заплесневела, не растеклась, ну или что там с ней еще могло случиться. И потому, как же я мог забыть? Я выставил картину на мамино бюро, чтобы она ее сразу увидела, как придет домой. Быстро, не останавливаясь, я бросил сумку прямо в коридоре у закрытой двери в свою комнату и, с гудящей от страха головой, повернул в спальню к маме, надеясь, что отец не пошел за мной, боясь оглянуться и проверить. Из гостиной донесся голос Ксандры.
«Аж вы тут, наверное, то дело знаменитости встречаете, да?»
«Это да. Леброна, Дэна Эйкройда, Тару Рид, Джей-Зи, Мадонну».
В маминой спальне было темно и прохладно, и легкий, едва уловимый аромат ее духов было почти невозможно выносить. Вот она, картина, стоит, прислоненная к фотографиям в серебряных рамках. Ее родители, она сама, я всех возрастов, уйма собак и лошадей, досочка, кобыла ее отца. Немецкий дог Бруно, ее такса Поппи, которая умерла, когда я еще ходил в детский сад. Внутренне каменея, чтобы вытерпеть ее очки для чтения на бюро, ее черные колготки, вывешенные подсушиться и засохшие, ее пометки в настольном календаре и миллион других рвущих сердце вещей, я схватил картину, сунул ее под мышку и быстро перебежал через коридор к себе в комнату. Моя комната, как и кухня, окнами уходило в колодец между домами, и сейчас, с выключенным светом, там было темно. Отсыревшее смятое полотенце валялось там, куда я его кинул, вытершись после душа в то последнее утро, на куче грязной одежды. Я поднял его, морщась от запаха, думая набросить его на картину, пока не найду место получше, чтобы ее спрятать. Например,
«Ты что делаешь?»
В дверях стоял отец, затемненный силуэт, очерченный падающим сзади светом.
«Ничего».
Он нагнулся и поднял брошенную мной сумку.
«А это что такое?»
«Школьная сумка», — ответил я, помолчав. Хотя эта штука была точь-в-точь, как мамина складная сумка для шопинга. Ни я, да никто вообще в таком не станет таскать учебники.